Чарли Ви. После измены. Я все смогу. Читает Лиза Полякова. Глава первая.
Кирюшкин, я тебе что сказала? Грожу пальцем вихрастому мальчишке, местному хулигану, а он уже заталкивает телефон в карман пиджака. Не помню, Василиса Сергеевна. Врет и нагло улыбается, прикидывается дурачком. Я говорила, телефоны на уроке не доставать, они мешают мне вести урок. Сдержанно повторяю заученную фразу, которую приходится повторять практически на каждом уроке. Как только замолкаю, на весь класс разносится громкая писклявая мелодия звонка. Сначала обвожу взглядом класс, пытаясь вычислить очередного нарушителя. А через секунду до меня доходит, что этот звук исходит из ящика письменного стола, где лежит мой телефон.
«Василиса Сергеевна, а у вас телефон звонит!»
Тут же тыкает меня Кирюшкин.
«А почему вы звук не выключили? У нас же урок, нам ваш телефон мешает!»
Я точно знаю, что отключала звук. Так почему он трезвонит, не умолкая? Открываю ящик стола, беру телефон, а на экране вижу бывшую своего мужа. Кирпичного цвета помада, черное платье и сверху накинут плащ, будто на свидание собралась. Она стоит перед нашим подъездом. И только тогда я понимаю, что это сработало новое приложение видеодомофона, которое муж вчера установил на мой телефон, чтобы я могла присматривать за сыном, когда он гуляет во дворе. Руки не слушаются, я даже не знаю, куда нажать, чтобы отключить этот противный звук. Мои щеки полыхают огнем, стыдно перед классом, и чтобы не позориться до конца, я выхожу в коридор. Едва не срываюсь на бег, сдерживаю себя, чтобы сохранить остатки достоинства. И как раз в этот момент звук прекращается. Значит, Паша дома и открыл ей дверь? Теперь меня бросает в холодный пот. Он вчера даже словом не обмолвился, что у него с бывшей встреча назначена. Да даже если и так, какого хрена он приглашает ее в нашу квартиру? Не могу собрать мысли в кучу. В голове самый настоящий хаос. Ведь Паша от меня ничего никогда не скрывал. Все было хорошо. Даже телефон не паролил. А сейчас он должен был быть на заводе, а он дома. Еще его бывшая теперь у нас. Руки трусят мелкой дрожью, и я едва не роняю телефон. Первый порыв тут же позвонить мужу.
«Василиса Сергеевна, у вас что-то случилось? Опять третий Б расшумелся?»
Мимо меня проходит Зинаида Никитична, учительница начальной школы, так же, как и я. Ее слова напоминают мне об учениках и что урок еще не закончился.
«Нет-нет, все хорошо, просто важный звонок, извините». Через силу выдавливаю улыбку.
«А, понятно, ну, бывает», — кивает Зинаида Никитична, заговорщически подмигивает и проходит мимо.
Смотрю на часы, до конца урока еще 20 минут. Как его довести до конца в адекватном состоянии, ума не приложу. Все мысли сейчас дома. Не хочется верить в страшное, но других причин для встречи я не нахожу. Отсчитываю 10 секунд, делаю глубокий вдох и вхожу в класс. Дети уже творят, что попало. Кто-то тряпкой кидается, кто-то бегает по классу. Мне приходится собрать всю свою волю и выдержку, чтобы спокойно довести урок до конца. Даю домашнее задание, звенит звонок, и я впервые вылетаю из кабинета самой первой. Я хочу сейчас только одного – поскорее оказаться дома.
Глава вторая. У меня сейчас как раз окно. Я должна успеть. До дома идти 10 минут. Не помню, как лечу до дома. Сердце то замирает от страха, то снова несется вскачь. А перед глазами уже встают картинки, как я застаю их в постели. На секунду замедляю шаг. Просто становится страшно. А если это правда? Если я их сейчас застану вместе, то значит все? Конец нашей семейной жизни. Подхожу к дому. Первый подъезд, второй. Прикладываю ключ и взлетаю по ступенькам на второй этаж. Дергаю дверь, закрыто. Открываю своим ключом. Аккуратные черные туфли на шпильке стоят на обувной полке и кажутся там настоящей чужеродной вещью, от которой так и веет пошлостью. Теперь мне не страшно. Горло душит горечь предчувствия. Из зала доносится смех. Я заставляю сделать себя несколько шагов на негнущихся ногах в сторону комнаты. Заглядываю внутрь. Диван разложен, на нем постелено покрывало, а сверху лежит мой Паша в трусах, его бывшая жена в моей футболке, кормит его виноградом. Виноградом, который я вчера купила для нашей семьи. Что говорят в такой момент? Что делают? Я не знаю. Просто стою и смотрю на самое большое предательство в моей жизни. Сколько раз слышала фразу «мир рухнул в один миг» и до конца не понимала. А теперь прочувствовала кожей. Мой мир не просто рухнул. Он рассыпался в пыль, словно замок из песка. Паша чувствует мой взгляд и поднимает голову.
«Вася, а ты чего тут?»
Тут же садится.
«Только не говори, что ты ее пригласил, чтобы она тебя виноградом покормила». Я не хочу плакать, но в груди так жжет от обиды, от того, что я знаю, чем теперь обернется его измена. Больно. Очень больно осознавать предательство любимых. Физическую боль можно вытерпеть, раны на теле со временем затягиваются, а вот душевные раны остаются на всю жизнь. Паша тянется за брюками, молча надевает их. Он даже не пытается оправдаться, просто молчит. Зато Снежана встревает в наш разговор.
«Василиса, ты только не обижайся!»
Она виновато смотрит на меня, пожимает плечами.
«Мы и сами подумать не могли, что вот так получится».
«Замолчи!» — шепчу я. «Хочется заткнуть уши, чтобы не слышать ее. Зачем она вообще влезла в нашу жизнь?»
«Почему ты молчишь?»
— снова обращаюсь к Паше. «Неужели за 8 лет брака я не заслужила объяснений?» Меня пугает его отстраненность и равнодушие. Будто он уже все решил для себя. Паша накидывает футболку и, наконец, поворачивается ко мне.
«Вась, успокойся, я с тобой и никуда не ухожу».
Его спокойный тон просто взрывает во мне вулкан возмущения.
«То есть ты думаешь, что я буду терпеть твое блядство?»
И снова я вместо того, чтобы закричать, говорю спокойно, хотя голос дрожит. Лучше бы накричать, выпустить эмоции, чтобы они не сожгли мои внутренности, но я не могу. Привычка сдерживаться и держать свои чувства под контролем въелись в мое сознание настолько прочно, что даже сейчас я не могу выпустить их на волю.
«Это не блядство. Не ругайся матом, тебе это не идет».
«Как захочу, так и буду говорить. Ты больше не имеешь права указывать, что мне делать. Если ты думал, что я останусь после этого, то ты ошибаешься». Оцепенение спадает. Я иду в шкаф-купе, достаю чемодан. Сама не знаю, что я буду делать. Ехать мне некуда. Еще и сына из садика забирать, но я все равно собираю вещи, закидываю их в чемодан, свои и Лёшкины.
«Что ты делаешь?»
Паша заходит в спальню.
«Как что? Собираю наши вещи. Насколько я поняла, ты уходить вслед за своей Снежаной не собираешься. Значит, уйдем мы, и я подам на развод».
«Разводиться не обязательно», —
снова шокирует муж своим признанием.
«То есть это как? Мне Алёшке теперь надо объяснить, что у него теперь две мамы будет? Гарем решил завести себе?»
«Прекрати язвить, нам давно уже надо было поговорить».
Он упирается плечом в шкаф и складывает руки на груди.
«Я сына люблю. Сама подумай, куда ты сейчас пойдешь? У тебя ведь ни подруг, ни родственников». «Я все понимаю, Вась. Вот и ты пойми меня. Мы ведь со Снежаной женились по глупости сразу после школы. Какой из меня был муж, а из нее жена? Мы гулять хотели, вот и развелись. А теперь все как-то сошлось, как пазл стало. Она меня понимает, а ты все время со своей школой носишься, с учениками. Понимаешь, я хочу нормальную семью. Хочу вечера с женой проводить. Тепла и ласки хочу. А у тебя одни тетради и контрольные на уме».
«То есть ты хочешь сказать, что это основная претензия ко мне? Я тебе ласки не додала? Замечательно. Тогда нам действительно нет смысла быть вместе».
«Не надо все преувеличивать. Ты Снежану знаешь. Это ведь не шалава подзаборная. Она чистенькая, ухоженная. Просто она иногда будет приходить к нам. Ты даже знать не будешь. Зачем рушить семью? Просто если ты не можешь дать мне то, что мне нужно, пусть тогда Снежана это сделает».
Слушаю и не верю, что он мне сейчас все это говорит.
«Так если у вас все как пазл сложилось и все так идеально, женись на ней. В чем проблема?»
«Мы не хотим рушить наши семьи. У Снежаны тоже есть муж и сын».
Что за бред я сейчас слышу? В голове не укладывается.
«Нет, дорогой, я не готова участвовать в вашем Содоме и Гоморре. Мне бы свой ад пережить. Я лучше буду одна, чем с кем попала. И да, это кто попала, как раз ты».
Паша прихватывает мое запястье и больно сжимает.
«За языком своим следи. Или забыла, как с мужем надо разговаривать?»
Глава 3.
«Отпусти! Мне больно!» — вскрикиваю я. «Я не вещь, чтобы ты мог мной распоряжаться. Ты сделал выбор, теперь выбор делаю я. И не твое дело, куда я пойду».
Мы несколько секунд сверлим друг друга взглядами. И хоть мне безумно больно, а в груди такая боль, что, кажется, грудную клетку сейчас разорвет, решение я не изменю. И Паша сдается.
«Хорошо, иди, держать не буду», — выпускает мою руку. «Я терпеливый, подожду, когда обратно прибежишь. Забыла, наверное, как от зарплаты до зарплаты жить и без хлеба сидеть».
Бьет в самое больное. Я в порыве откровенности делилась с ним воспоминаниями своего детства. Как часто маме не хватало на булку хлеба, и она пекла драники, чтобы расходовать меньше муки. Не думала, что Паша опустится до такого.
«Мне не привыкать», — горло сдавливает тисками.
А ведь когда-то он обещал, что никогда не предаст. Говорил, что будет всегда рядом. Теперь я вижу, что грош цена была его словам.
Отворачиваюсь и окидываю полки взглядом. Здесь столько вещей, в одну сумку все не влезет. А еще вещи сына, и книги, и школьные принадлежности. Внутренности скручивает от страха. Я ведь действительно не знаю, куда мне идти. Мама умерла 3 года назад. Отец уехал от нас к другой семье, когда мне было 8. Мама всю жизнь звала его предателем. А подруг близких не стало, когда их заменил Паша. Ему не нравилось, что я ухожу на встречи с ними без него. К кому идти? Делаю вдох, чтобы не заплакать. Считаю до 10. Не позволю этой подстилке считать, что она выиграла. Я должна держаться достойно. Слышу, как в комнату входит Снежана. Мягкие шаги, как у кошки.
«Паш, я лучше пойду. Не буду вам мешать, хорошо?»
Нежным голоском отпрашивается у моего мужа, словно меня здесь нет. Хотя нет, теперь уже, наверное, не моего. Я слышу звук поцелуя. Он выбивает во мне дрожь. Закусываю губу, лишь бы не расплакаться от обиды. Это настоящее издевательство — целовать другую на глазах своей жены. Но это придает мне решимости, которая только что трещала по швам. Ничего страшного, много вещей. Свои сложу в эту сумку, Алёшкины в спортивную. Сейчас конец мая, студенты заканчивают учиться, и квартиры освобождаются. Надо поискать квартиру на Циане или Авито. Еще есть и другие приложения. За день что-нибудь найду. А оставаться с Пашей в одной квартире не хочу. Мне противно здесь находиться. Противно видеть его и прикасаться. На раздел имущества можно подать вместе с заявлением о разводе, вроде бы. Пока я складываю вещи, мысли несутся вихрем. Успокаиваю себя и уверяю, что все будет хорошо, заталкивая подальше образ растерянной маленькой девочки, которая так и не может понять, за что с ней так поступили. Я ведь не заслужила предательства. Опять. Сначала отец, теперь муж. Нет, нет, я не буду сейчас об этом думать. Потом, когда останусь одна, я дам себе поплакать, но только чтобы никто не видел. Ни муж, ни Снежана, ни сын. Сумка уже забита под завязку, а я еще даже обувь не сложила. Но ничего, положу в пакет. Чувствую, как что-то мягкое скользит по моей ноге. Опускаю взгляд вниз, а это наш кот Сёма трётся об мои ноги. Приседаю, чешу ему за ухом, а он мордой ко мне в лицо лезет. На руках примоститься пытается, будто чувствует, что хозяйка его бросить собралась. «Сёмка, я взять тебя пока не могу!» Шепчу ему, а он будто понимает, мяукает и в глаза заглядывает. Найти квартиру за один день — это та еще проблема, а с животным в 2 раза сложнее. Но мне не хочется становиться для кота такой же предательницей, как стал для меня муж. Беру кошачью переноску и расстегиваю ее. «Ну, заходи, если хочешь поехать со мной». Решаю так. Если сам зайдет, значит, заберу. А нет, пусть остается. И кот, который терпеть не может переноску, влетает туда пулей. Вот и верь после этого, что кошки никого не любят и не преданные создания. Ну что ж, придется теперь искать квартиру с возможностью держать животного. Паша все это время наблюдает за мной с видом оскорбленного достоинства. Будто это я его обидела и предала. Но я не поддамся на его манипуляцию. Выхожу из дома, нагруженная сумками, одна в руках на колесиках, другая через плечо, а третья в другой руке. Так и иду до школы. Надеюсь, директриса не выгонит меня с моими пожитками и разрешит постоять вещам в учительской. На мое счастье, она уехала в администрацию, и сегодня ее уже не будет. Урок я веду с переменным успехом. Когда увлекаюсь новой темой, ненадолго забываю о том, что случилось. А когда вспоминаю, даю ребятам самостоятельные примеры. Я все думаю, как скажу сыну о нашем переезде и что теперь не будем жить с папой. Время тянется невозможно долго. Каждая минута, словно час. Наконец звенит звонок, и я облегченно вздыхаю. Еще ни один урок не был таким сложным. Иду в вестибюль, чтобы встретить сына после уроков и рассказать, что домой сегодня не идем. Замечаю рядом с учительской скопление учителей. Подхожу ближе. Дверь в учительскую открыта, а в центре комнаты стоит директриса, уперев руки в бока. «Чьи это вещи, я спрашиваю в последний раз?» Визгливо спрашивает она. «У меня внутри все холодеет. Надо признаться, а я языком пошевелить не могу. Я не выдержу сегодня еще и выговора от директора. А если она еще и премии лишит, мне тогда действительно придется на хлебе и воде весь следующий месяц жить». «Я сейчас же выкину вещи на улицу, если никто не признается!» Снова грозит директриса. Делаю глубокий вдох и поднимаю руку. «Это мои вещи!» Мой голос звучит тихо, и мне кажется, его никто не слышит. Повторяю громче. «Это мои вещи!» Толпа расступается, пропуская меня вперед, и я остаюсь с директрисой один на один. Глава 4. «Что это?» Директриса тычет пальцем в сумку с котом. Сёма забился вглубь, только видно, как черный хвост нервно дергается. «Это мой кот», — отвечаю спокойно, хотя у меня внутри настоящее землетрясение. Все трясется и раскачивается. «Вы ничего не перепутали? Это школа, а не приют для бездомных животных».
«Мой кот не бездомное животное. Я оставила его здесь на один урок. Сейчас заберу. Не вижу причин для паники».
Мое спокойствие раздражает директрису еще больше. Ей привычнее общаться с мямлящими учительницами, которые тут же раскаиваются и рассыпаются в извинениях. Или просто начинают оправдываться. Я не раз видела подобные ситуации, когда директриса отчитывала учителя как неразумного школьника.
«Не видите причин для паники?» – переспрашивает она с нервным смешком. «А я вот очень даже вижу причины. И одна из них – ваше увольнение. Вы нарушили сразу несколько правил и даже не понимаете, что подвергли опасности ваш коллектив и учащихся».
У меня от такой постановки вопроса удивленно взлетают брови, будто я не кота принесла в переноске, а тигра оставила без присмотра.
«Увольнение? За что? Разве я плохо выполняю обязанности? На меня есть жалобы учителей или родителей?» «Представляете, да!»
Ее ответ буквально расплющивает меня об пол. «На меня жалуются? Кто?»
«Жду вас у себя в кабинете с заявлением на увольнение!»
Она проходит мимо меня, победоносно задрав подбородок. И как только исчезает за дверьми своего кабинета, жизнь в школе продолжается. Все расходятся по своим делам. Несколько коллег подходят ко мне подбодрить.
«Василиса, ты не переживай. Ты же знаешь, она всегда так. Сейчас в кабинете поговорите, извинишься, и все нормально будет».
Они меня успокаивают. А у меня сразу возникает вопрос. Хочу ли я извиняться? Нет, я ничего не сделала. Да, я понимаю, что мне сейчас без работы никуда. Мне нужна зарплата. Но и терпеть подобное отношение к себе больше не хочу. Ощущение, что жизнь решила меня придавить, чтобы я даже не смела голову поднимать. Слушалась мужа, принимала его бредовые идеи о том, что иметь любовницу – это нормально. Слушалась директора, заткнулась и молчала. И оставшуюся жизнь жила, не решаясь поднять головы. Но в душе поднимается мощное сопротивление. Нет, я больше так не хочу. Не хочу ни от кого зависеть. Хочу уважения и любви. И если я сейчас промолчу и соглашусь, то все так и останется. Смотрю на Сёмку, который все так же сидит в самом углу и с недоверием взирает на чужих людей. Он напоминает меня, загнанную в угол обстоятельствами. И только от меня зависит, буду я продолжать сидеть дальше в своей клетке или сделаю что-то, чтобы изменить отношения. Решительно беру листок и пишу заявление на увольнение, а через 5 минут оно уже лежит у директрисы на столе. Она несколько секунд смотрит на заявление.
«Вы серьезно?» – недоумевающе спрашивает она.
«Да, вполне».
«А как же ваши ученики?»
«Я думаю, они справятся с моим уходом».
«Если вы думаете, что я вас буду умолять остаться, то ошибаетесь».
«Мне этого и не надо, просто подпишите». Гонор директрисы в этот раз срабатывает мне на руку. Она подписывает заявление и отпускает без отработки, специально, чтобы показать, насколько я для нее и школы ненужный специалист, и намекает, чтобы сына я тоже забирала. Стою на крыльце с сумками наперевес. Состояние, будто я балансирую на краю пропасти, и стоит мне сделать одно неверное движение, свалюсь туда со всеми своими скудными пожитками. За сыном в садик к 6, и у меня есть 4 часа на поиск квартиры. Для начала мне надо где-то остановиться и подумать. Недалеко от школы есть торговый центр, и там есть хорошее тихое кафе. Я там иногда сидела раньше, когда надо было выждать время, пока Алёшка освободится с тренировки. Надеюсь, с котом меня оттуда не выгонят. Решаю такси не вызывать, прогуляться даже полезно. У меня во время ходьбы всегда думается легче. Колесики чемодана легко катятся по ровному асфальту. Сёма вроде ожил, как только оказался на улице. Его тоже надо накормить и выгулять. Хорошо, что поводок взяла. Теперь я впервые радуюсь, что приобрела поводок для кошек, когда Алёшка несколько дней ныл, что хочет с Сёмой на улице погулять. Расскажи кому, что я ушла от мужа и уволилась с работы, наверное, сочтут меня сумасшедшей. И я сама не понимаю, как решилась только на это. Страх неизвестности пугает, предательство мужа отдаётся болью в душе, но я стараюсь не думать сейчас ни о чем, кроме решения проблемы. Потому что иначе, боюсь, моя нервная система не выдержит, и я просто расплачусь. А я не привыкла плакать при других. Для этого мне нужен темный уголок и одиночество. И пока этого у меня нет, я должна быть сильной. Добираюсь до торгового центра за 20 минут, вхожу в просторный холл с потолком высотой с 5-этажку и останавливаюсь, чтобы передохнуть немного. Сёма жалобно мяукает, и я в который раз сомневаюсь, правильно ли я сделала, что взяла его с собой.
«Сёма, потерпи, скоро выпущу».
«Василиса? Привет!» Слышу женский голос, поворачиваюсь к его источнику и узнаю свою знакомую Риту. Наши дети ходят в одну группу. Как раз благодаря Алёшке мы с Ритой стали общаться. Вернее, благодаря тому, что он не мог пройти спокойно мимо Лизы, дочери Риты.
Хорошо, что она оказалась адекватным родителем, а не принеслась ко мне фурией, обвиняя, что моего сына надо наказать ремнем,